последнее время обращаю внимание на большие вещи или на что-то великое и большое. Мы пропускаем мелочи, казалось бы, на наш взгляд. И честно скажу, что часто мы недооцениваем то, что какие-то мелочи, они кажутся мелочами, но мелочи или маленькие вещи в нашей жизни, они влияют на очень большое. И очень часто, казалось бы, решения такие, на первый взгляд, не очень важные или не очень глобальные, они могут повлиять на всю нашу жизнь. Цель моя сегодня, я хочу поговорить с нами, поделиться какими-то мыслями, поговорить о том, что для Бога нет... Конечно, Он разделяет большое и маленькое, но для Бога нет очень маловажных вещей в нашей жизни, и для Него имеет значение даже самые маленькие поступки и самые незначительные решения, которые мы принимаем. И очень часто наши незначительные решения и незначительные действия влияют значительным образом на всю нашу жизнь. Есть одно стихотворение короткое, которое я прочитаю. Его, это старинная английская поэзия в переводе на русский. Возможно, вы слышали этот стишок. И потом еще несколько вещей скажу. Звучит так. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, слышали такой стих? Лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Вся проблема в маленьком гвозде. А вы скажете, а, ок. Я скажу вам, что это стихотворение было написано давным-давно, где-то в начале 13 века. И потом распространилось по всей Европе. Но я не о стихотворении хочу сказать. Вы знаете, через где-то 600 лет после того, как было написано это стихотворение, эти события вообще-то в принципе не связаны никак. В 1815 году была знаменитая битва при Ватерлоо. Кто слышал об этом? Кто воевал там? Нет, это не русские там воевали, не украинцы. Кто воевал в этой битве при Ватерлоо? Французы и англичане. И вы знаете, у англичан была хорошая армия, но французы были сильны. И состоялась эта битва, и вы знаете, фактически все ставки были поставлены на французов. У них были все шансы победить. И как началось сражение? Французская конница, которой руководил или которой командовал маршал Мюрат, она пробралась они смяли фланг англичан и попали в тыл англичанам. И что они хотели сделать? Они хотели попасть к редутам, где стояла английская артиллерия. И вы знаете, они оказались там, ко всей печали англичан. Французская конница оказалась на месте, там, прямо у редутов, у артиллерии англичан. Но была одна проблема. Французские солдаты должны были иметь при себе гвозди. Потому что в то время, для того, чтобы вывести из строя орудие, это делалось примерно так. То отверстие, куда подавался огонь, чтобы воспламенить порох, забивали гвоздь и сбивали шляпку. Пушка оставалась целой, но она просто больше не функционировала. Но знаете, французская кавалерия, они были такие ребята модные, красиво одетые, вышколенные. И знаете, им было, в общем-то, не очень приятно каждому из них возить сумку с гвоздями. Это было хлопотно. Они были тяжелые, эти гвозди, знаете. И обычно кто-то брал гвозди, кто-то не брал гвозди. И в тот момент оказалось, что эти солдаты, кавалеристы, они понадеялись друг на друга. И когда они уже были в тылу англичан, оказалось, что ни у кого из них не оказалось гвоздей. Они не смогли ничего сделать с английской артиллерией, вывести из строя английские пушки. И здесь подоспели англичане, пехота английская, она выбила их и начали использовать свою артиллерию. И начался шквальный огонь. И мы знаем, что случилось из-за того, что кавалеристы не любили гвозди, возить с собой гвозди. Французы и французская армия проиграли при Ватерлоу. Так странно. И скажем так, это была такая мелочь, правда же? Для того, чтобы вывести орудие из строя, нужен был просто маленький гвоздик. Но в самый неподходящий момент у французов не оказалось гвоздей. Почему? Потому что они решили, что я не хочу брать, мне это мешает. Возьмет мой сосед, я возьму у него. Но ни у кого не оказалось. И в итоге они проиграли очень серьезную битву. Знаете, проблема состоит в том, что мы часто обращаем внимание в большей степени на значительные вещи. И в своей жизни точно так же. И можем не особо придавать значение вещам, на наш взгляд, незначительным. Мы говорим о больших вещах, мы говорим о больших целях, планах, знаете, о крупных победах, о великих поступках. Но вы знаете, вот в этой ситуации победа как раз-таки была проиграна из-за мелочи. У них было все в их руках, но они проиграли победу. Потому что, как правило, чаще всего бывает так, что мелкое и незначительное, оно для нас малоинтересно. И точно так же бывает в нашей жизни, что мы часто, бывает, пропускаем или не обращаем внимания в своей жизни на что-то, что мы считаем мелким и незначительным. И у меня вопрос, который я задаю себе. Как Бог относится к каким-то, на первый взгляд, мелким и незначительным вещам? Или Бог смотрит только на великое, Бог смотрит только на выдающееся? То есть, проблема крупных дел заключается в том, что если мы не обращаем внимания на дела незначительные, на поступки невидимые, или на поступки, на наш взгляд, мелкие, мы можем пропустить что-то очень большое, что-то очень важное в своей жизни. Потому что тонкость этого момента заключается в том, что более крупные дела или более крупные поступки начинаются с мелких или с маленьких и незначительных вещей и решений и поступков. Например, один исторический пример, который я вам приведу. В одной больнице лежал один мальчик, 19-летний юноша. Он умирал от туберкулеза. К нему зашла в палату девочка 13 лет. Каким-то случайным образом. Имя которое он так и не узнал никогда. И эта девочка 13 лет рассказала этому мальчику, который умирал от туберкулеза, об Иисусе Христе. Просто зашла и рассказала ему об Иисусе и ушла. Этот парень был, он был воспитан и вырос в буддийской семье. И он поверил в Иисуса. Я не буду долго говорить об этом, но через 25 лет он принял Иисуса в свое сердце. И через 25 лет церковь, которую начал 4 человек домашней группы, насчитывала порядка 700 тысяч человек. Просто 13-летняя девочка, которая зашла, этим человеком оказался Йонги Чо. И он умирал от туберкулеза. Это был просто какой-то незначительный, казалось бы, поступок. Но это изменило жизни очень многих людей. Миллионов людей, сотен тысяч людей. Вы знаете, почему эффект бабочки? Есть такая история, простите меня сегодня, есть такое произведение, не знаю, увлекались вы когда-нибудь научной фантастикой или нет, есть такое произведение, называется «Грянул гром». Его написал Рэй Брэдбери. И там есть такая история о том, что, не буду в деталях, один чел собрался заняться охотой в прошлом. Это фантастика. И он, используя машину времени, попал в прошлое. И там были очень серьезные условия. Он не должен был ничего нарушить, ни к чему прикоснуться там, и так далее. И он хотел там охотиться на динозавра, так сказать. И когда он увидел это животное, он в ужасе, они начали убегать. И возвратившись, они вернулись к машине времени, и возвратившись в свое время, они с ужасом констатировали, что произошли какие-то колоссальные изменения в их обществе, которых они не ожидали. Шрифт, письменность изменилась. Их президент стал диктатором, или демократическое устройство стало диктаторским и так далее. И они не поняли, в чем вопрос, но когда они стояли так в недоумении, они вдруг заметили, что у этого парня или у этого человека на подошве прилипла бабочка. Он не должен был этого делать, потому что это все очень должно было закончиться не очень хорошо. И когда он убегал, он бежал не по тропинке, он оступился и раздавил бабочку. Это такая история. Она заканчивается там такими словами. И грянул гром. Я к чему все это говорю? Я говорю это все к тому, что вы знаете, вот мы можем не соглашаться с этим, но иногда в нашей жизни может происходить такой эффект бабочки, и мы можем с недоумением, я не имею ничего в виду конкретного, но я говорю в принципе, что мы можем с недоумением констатировать что-то или задавать себе вопрос, или думать, Боже, что и как, и почему это происходит, но то, что я сегодня хочу сказать, что мы не должны преуменьшать значение маленьких вещей и преувеличивать значение больших дел. Потому что маленькие поступки, маленькие незначительные слова, они создают атмосферу. Маленькие поступки влияют на наше будущее. Незначительные решения приносят определенный плод в нашей жизни. Если мы посмотрим с вами в Библию, посмотрим на несколько примеров, мы найдем множество примеров с вами как в позитивном смысле, так и в негативном смысле. Например, казалось бы, мы всегда считаем, что в Едемском саду Адам и Ева, когда они укусили от этого плода дерева, которым Господь сказал им не кушать, мне кажется, на первый взгляд кажется, что они сделали что-то особенное, большое, но это же было совершенно мелочь, им просто не нужно было кушать от одного дерева в саду, всего лишь одного дерева в саду. И укусить яблоко или не яблоко, какой-то плод, это вы, по сути дела, это мелочь. Бог же не сказал им, слушайте, если вы не сделайте чего-то глобального там, или это будет стоить вам таких усилий, это будет стоить вам, вы будете потеть, вы будете полжизни этим заниматься. Я сказал, это очень маленькое. Ты не должен все вокруг тебя прекрасно. Кушай, наслаждайся, живи. Есть только одна маленькая вещь. Вот это дерево. Единственное. Не знаю, сколько было деревьев в Едемском саду. Думаю, что было много. Было очень красиво, было очень классно. Было очень комфортно там. И было всего лишь одно дерево. Не знаю, где оно находилось там. Где-то на краю или в центре, может быть. И Бог им сказал, не вкушайте от дерева познания добра и зла. Не делайте это. Я бы задал себе вопрос или вам, когда вы кушаете яблоко? Например, вы взяли яблоко и откусили кусочек. Это очень сложно. Это очень просто. Когда вы сидите и кушаете яблоко, вы даже не замечаете, вы можете общаться, смотреть телевизор, смотреть телефон. Вы кушаете яблоко, и вы можете его скушать и даже не заметить, как вы съели все яблоко, правда же? Это не что-то такое. Они вкусили от дерева познания добра и зла, и это имело большие последствия, колоссальные плохие последствия. Еще вот есть один пример. Прошло несколько тысяч лет. Я вам расскажу историю, которую вы знаете, о двух людях. Их назвал. Один был хитрый, другой рыжий. И, кстати, хитрого Бог благословил от начала. Он к хитрому благоволел больше, чем к рыжему. Ну, вы знаете, наверное, о ком. Хотя рыжий родился первым, а хитрый родился вторым. Но Бог сказал, что я благоволел к Иакову, да, больше. И он избрал Иакова. И вы знаете, вот случилась такая история. Они выросли, стали взрослыми, научились соображать. Они, я не знаю, получили образование. В общем, один занимался одним, другой занимался другим. И библейская история в 25 главе Бытие говорит, что однажды Исав, то есть рыжий, возвращался с поля домой. Он пришел уставший, обессиленный, у него не было сил вообще. Он был уставший. Кто-то из вас был когда-то уставший? И он был еще голодный вообще. Голодный. А здесь был Иаков, который в это время готовил пищу. И он готовил чечевичный суп. Я недавно кушал чечевичный суп. Вы знаете, раньше я думал, чечевичная похлебка – это отвратительная вещь. Я недавно кушал чечевичный суп, это очень вкусно. Очень классно пахнет. Очень вкусный суп. Я был голодным, знаете. Я с таким удовольствием скушал этот чечевичный суп. Но вы знаете, проблема не в том, вкусный суп был или нет. Я думаю, что он был вкусный. На мясном бульоне там и так далее. Проблема была в том, что Исав был голодный. И написано, сказал Исав Иакову, я обессилел от голода, дай мне немного этих красных бобов. Потом и дали ему прозвище Едом. Но Иаков ответил, продай мне, вы слышите, да, нормальный торг. Он говорит, продай мне твое право первородства. Кто-то из вас знает, что такое право первородства? Он, конечно же, мы знаем там дальше, что он отнял его не только первородство, он у него отнял и благословение отца. Но здесь он попросил первородства. И этот сказал ему, прав был Иаков или нет, вам судить. Это может быть очень некрасивый поступок, но мы сегодня не об этом. Вы знаете, но я удивляюсь тому, насколько недальновидным и странным показался не Иаков, а Исав. Потому что первородство – это не абстракция. Это даже не слова «да благословит тебя Господь». Ведь они же были евреями. Они же были потомками Авраама. Первородство обозначало двойная доля наследства. Он был первый. И он должен был получить от отца двойное благословение или двойную долю наследства. Это не абстрактно. Знаете, почему я удивляюсь? Бытие 24 главе, 34 стих написано, что Господь щедро благословил во всем Авраама, и стал мой господин, то есть Авраам, великим человеком. Господь дал Аврааму многочисленные стада крупного скота. У него много было серебра и золота, слуг, верблюдов и ослов. Движимое, недвижимое имущество, капитал, золото и серебро у Авраама было, или Библия врет, у него много было золота и серебра. Много золота и серебра. Овец и всего такого, что конвертировалось. А Исаак был сыном Авраама. И мы знаем, что Господь благословил Исаака также. В 26 главе написано, Исаак сеял в той земле, когда был голод, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. Мы не находим, что Исаак был тем человеком, который проел имущество своего отца и пустил его с молотка. Нет, он приумножил богатство, которое он получил в наследство. Написано, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого, стада крупного скота и множество, вы слышите, множество пахотных полей. Поднимите руку, если у вас множество пахотных полей. Много земли. Если у тебя много земли, ты уже богатый человек, правда же? У него написано было множество пахотных полей. И филистимляне стали ему завидовать. И вот Исаак и Иаков, это было два сына этого человека. И когда Исаак отказался за чашку хорошего, вкусного, наваристого супа из бобовых, он отказался не от просто слов «Да благословит тебя Господь», он отказался от двойного богатства золота, серебра, земли, скот, там, верблюды, овцы, ну и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, вы все знаете эту историю, просто я об этом говорю сегодня. Что такое скушать чашку супа? Ерунда. Но это чашка супа, это... Но Иаков был хитрый. Бог бы благословил его и так, потому что Бог сказал, я хочу благословить Иакова. Но, конечно, Иаков потом кое-что пережил в своей жизни из-за своей хитрости, но он пытался Бога опередить в том, чтобы самому получить благословение неправильными путями. Но он сказал, Исав сказал Иакову, ок, я умираю, мне хочется кушать, что мне твое благословение? Когда я получу наследство? Конечно же, по завещанию, когда отец умрет. А доживу я ли до того, как отец умрет? Я сейчас кушать хочу. Знаете, я без всякого, но не так ли бывает в жизни человека? Когда придет благословение? Это еще вопрос. Когда оно придет? И придет ли оно? И сколько его ждать можно? Но я хочу сейчас. Я вижу эту чашку супа. И вы знаете, он сказал ему ок, но тогда Иаков не унялся. Он сказал, слушай, пошли к нотариусу, и ты подпишешь бумаги. Он сказал, поклянись мне. И Исав поклялся. И он лишился благословения. Вы знаете, я бы, наверное, сказал так, что не побоюсь этого слова, что он совершил такой ничтожный, дурацкий поступок. Потому что что такое тарелка супа? Но мы видим, что Исав был не только рыжий, но еще и глупый. Он потерял фантастическое по тем временам состояние. Материальное состояние, которое принадлежало ему. Потому что отец его, Исаак, наследовал это от Авраама. И знаете, как конечный результат, в итоге мы видим, наследники Исава и Идумеи были полностью уничтожены. Я бы сказал, может быть, это не эффект бабочки, эффект похлебки, но тем не менее. Эффект бабочки тоже. Давайте разбавим примеры негативные позитивными. Вы помните одну историю из Ветхого Завета, которая записана в 4 книге Царств, о великом военачальнике уровня министра обороны в сирийской армии? Он был вхож в дом царя, ну и так далее. Его звали Нейман. И вы знаете, что однажды пришел домой или где-то, где он находился, он обнаружил, что он болен. Причем он болен неизлечимой болезнью. Написано, Нейман был военачальником у царя сирийского, 4 книга Царств, 5 глава, 1 стих. Он был великим человеком у своего господина и весьма уважаем, потому что через него Господь дал сирийцам победу. Господь дал сирийцам победу через него. Так уж случилось. Нейман был отличным воином, но он был болен проказой. И поехал он лечиться куда, как вы думаете? Куда многие сегодня едут лечиться? В Израиль, конечно, поехал лечиться. Там была девочка, которая рассказала ему, ее взяли в рабство, ну, то есть завоевали, ее взяли в Израиле, и она там служила. И она сказала, что в моей земле есть пророк. Его зовут Елисей. И все богатые люди едут лечиться в Израиль. Поедь-ка и ты полечись в Израиль. Мне кажется, что тебе поможет. Но куда ехать? Написано в 4 главе, 4 книге, 5 глава 9 стиха, что прибыл Нейман на конях и колесницах и остановился у дверей дома Елисея. И Елисей отправил посланца сказать ему, пойди омойся 7 раз в Иордане, и тело твое излечится, и ты будешь чист. Знаете, я думаю, что он, наверное, не ожидал такого унижения, что ли. Во-первых, он приехал в Израиль. Там то место, где они вели войны и победили, второе. Он приехал не во дворец, он приехал к какому-то пророку, где-то он находился там, в каком-то доме. Третье, проблема в том, что пророк этот даже не вышел его поприветствовать, его не встретил хлебом с солью. Он отправил своего слугу сказать ему, и он отправил его сказать ему сделать что-то странное. Он сказал ему, иди, пусть скажи ему, пусть он омоется в реке Иордан 7 раз. Нейман был зол и повернулся, чтобы уйти. Но слуги Неймана подошли к нему и сказали, отец наш, если бы пророк сказал тебе сделать что-нибудь важное, разве ты бы не сделал? Так тем более, подчинись ему, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И сделал Нейман, как сказал ему человек Божий. Он пошел и окунулся в Иордане 7 раз, и тело его очистилось и стало чистым, как тело ребенка. Проказа, такая болезнь, называется еще лепра, она излечивалась раньше очень редко. И это сейчас при нынешнем медицине, уровне медицины, она при ранней стадии выявления излечивается почти на 100%. Но многие поколения, многие века люди болели этой болезнью. Еще статистика говорит, что еще в 90-м, 27 лет назад, в мире насчитывалось более 12 миллионов больных этой болезнью. И так курс лечения был следующим. нужно было окунуться в реке. То есть нужно было совершить семикратное купание, которое привело к фантастическому результату, невероятному, полному излечению. Часто мы думаем, что Бог нам скажет сделать что-то такое значительное, что для нас это будет просто невозможно. А Бог иногда говорит нам сделать что-то очень простое, чтобы произошло чудо. И вы знаете, в случае с Нейманом это сработало молниеносно. После того, как он окунулся в воду 7 раз, он стал абсолютно здоровым. Пустяк. Он был на грани того, чтобы отказаться от этой идеи. Вообще, просто сказать, это чушь. Это чушь. Он сказал, там, где я, там реки во много раз красивее, полноводней и круче. Зачем я проделал такой путь, чтобы купаться, чтобы окунуться 7 раз в этой луже? Но слава Богу за его слух, которые сказали, ты же уже пришел. И что здесь такого? Просто окунись 7 раз, потому что пророк сказал. Он сделал что-то абсолютно незначительное. В Иоанна 9 главе с 1 по 7 стих есть такая история. Я быстро, чтобы не задерживать долго. Написано об Иисусе Христе, когда он шел по дороге, он увидел человека, который был слеп от рождения. И ученики спросили его: «Учитель, раз он родился слепым, то кто согрешил, он сам или родители согрешили? Почему он родился слепым?» Иисус ответил: «Ни он, ни его родители не согрешили, но родился он слепым ради того, чтобы Бог проявил свою славу». Сказав это, Иисус сделал что-то очень странное. Он плюнул на землю, взял пальцем, размазал это вместе с пылью. Получилась такая грязь на пальце. Он помазал слепому глаза. Кстати, он не исцелился сразу. Я за все свои 49 лет служения, я много посмотрел разных собраний и крусейдов, и был на каких-то собраниях, где происходили исцеления, но я не видел, чтобы какой-то проповедник делал что-то подобное. Вы представляете, да? Я бы позвал вас сюда, сказал, буду молиться за исцеление. Плюнул на пол, размазал, помазал вам глаза. Вы не исцелились. Но я сказал, пойдите в купальню, умойтесь. Слушай, как странно все это. Он плюнул, сделал брение или грязь, намазал глаза и сказал, иди. Сказав это, он плюнул на землю, растер пыль со слюной и помазал этим глаза слепого. И сказал ему, пойди, омой лицо свое в купальне Силаам, что значит посланный. Смотрите, тот пошел, умылся. Нет, не пошел и стал зрячим, а пошел, умылся и возвратился зрячим. Я думаю, что у этого слепого были все шансы сказать, что это дурацкий поступок. В смысле? Вы о чем? Я пришел сюда, чтобы исцелиться. Ты плюнул на землю, намазал мне слюной с грязью глаза, еще и говоришь мне, иди в купальню, умойся. Но вы знаете, наверное, что-то он понял, что привело его к тому, что он все-таки принял это предложение, это послание Иисуса Христа. И написано, тот пошел, умылся и возвратился зрячим. Что проще? Вы знаете, если бы нам сказали, если бы ему сказали, ты должен молиться 3 года, стоять в вере 3 года, жертвовать столько-то, творить милостыни столько-то, это было бы проще намного. Потому что, понятно, что исцеление чего-то стоит. Это многие люди тратят огромные деньги для того, чтобы исцелиться и выздороветь и так далее. Но когда тебе просто говорят, пойди умойся, ты можешь, или я могу подумать, это все странно происходит, это такой пустяк вообще, как такой великий человек и говорит мне просто, я должен умыться. И написано, выздоровела от болезни, которую до сих пор никто нигде не лечит. Полностью слепой. Слепой от рождения человек, неизлечимый, но он вылечился. Исключение составляют случаи, когда Господь сам включается в процесс исцеления. Казалось бы, совершенно пустяковая вещь, но он послушался Иисуса. Он сделал небольшой шаг. И ответ здесь очевиден. Он лежит на поверхности. И в случае с Нейманом, и в случае с этим, у меня просто нет времени. Есть масса примеров, которые можно еще приводить. В случае с этим слепым, к совершенно грандиозному исцелению, великому исцелению, от неизлечимых болезней их привели маленькие шаги. Нейману сказал Божий пророк омыться в реке 7 раз, а слепорожденному сказал сам Сын Божий, иди и умойся в купальне. И тот, и другой незначительный шаг привел к большой победе. Не хочется больше с историями катастроф, рыжих и хитрых, но скажу, что этого так много в Библии. Этого так много в Библии. Мы можем найти массу историй, которые показывают на то, что наши незначительные поступки, которые мы совершаем, они имеют определенный эффект. Почему я так думаю? Есть места Писания. Иисус сказал такие слова. Я хочу, чтобы вы услышали это. Матфея 25 глава, 23 стих. Он сказал, что в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Если мы верны Ему в незначительных вещах, Он говорит, когда ты верен в малом, малое это незначительное. Казалось бы, я хочу сразу чего-то значительного, значимого, большого. Но Он говорит, когда ты верен в малом, в чужом, в незначительном, в невидимом для других, Он говорит, я поставлю тебя над многим. Эффект бабочки. Проходит время. Машина времени работает, да? В смысле машина времени? Прошло лет 10-15, и ты оказываешься в той ситуации и думаешь, слушай, почему так жизнь изменилась? А почему я нахожусь там, где я нахожусь? Почему меня окружает то, что меня окружает? Эффект бабочки. Потому что вот здесь... Когда-то вот здесь никто не знает, даже не подозревает. Здесь было принято какое-то решение, которое повлияло на много вещей в дальнейшем. Потому что Бог, в отличие от людей, Он не только в больших вещах, Он и в маленьких решениях. Он говорит, когда ты заходишь в комнату, и ты разговариваешь с отцом, и никто не видит. И это место, где происходит много разных переживаний, много важных разговоров, они, возможно, неизвестны никому, только тебе и Богу. То отец твой, видящий маленькое, отец твой, видящий тайное, воздает тебе явно. Это принцип. Иисус говорит об этом на горной проповеди. Отец твой, видящий малое, воздает себе большим. Почему ты так думаешь, пастор? Потому что я думаю, потому что написано в Библии, что посеет человек, то и пожнет. Обычно, когда человек сеет в плоть, пожинает в плоть, сеет в дух, пожинает в дух, это все мы знаем. Но обычно, когда человек сеет, он сеет маленькое зернышко, да? Он сеет маленькую семечку. И когда это происходит, когда что-то меняется и происходит, и вырастает плод, тогда это совершенно по-другому выглядит. Но вы знаете, Иисус сказал, что Царство Божье подобно горчичному зерну. Очень маленькое горчичное зерно. Оно не может остаться на твоей ладони, даже когда ты просто дышишь. Оно настолько маленькое. Оно улетает от дыхания. Но говорит, что когда оно посажено, посеяно, оно приносит плод, и оно вырастает в огромное растение. Тогда все видят и говорят: вау, классно, слава Богу, аллилуйя. Но вот здесь, а там уже эффект бабочки. А здесь было время, когда был посев, когда было что-то незначительное, когда была тайная молитва, когда было какое-то тайное посвящение, когда было тайное отречение, когда было больно, и никто тебе помочь не мог, потому что это был твой момент истины, твой разговор с Богом, твоя переоценка ценностей, твое собственное, мое собственное решение. И знаешь, не все сразу стало круто. Ты его принял, но прошли годы, и казалось, ничего не изменилось. Но это неправда. Бог остается Богом. Бог остается Богом. Он видит наше тайное, Он видит наше малое, Он видит то, что никто не видит. И что интересно, я бы мог еще продолжать долго, но я закончу уже. В отличие от нас, Он реагирует на это очень серьезно. Помните последнее? Давид, когда помазывал его на царя, пророк, перед тем, как помазал его, там было много кандидатов, и Господь сказал: «No, я... Это не те варианты. Я знаю, что есть другой человек, это Давид». Он не был знаменитым тогда. Он ничего особенного не достиг и не сделал. Он просто ходил с Богом, он знал Его. Он поклонялся Ему. В своей тайной жизни он пас овец, поклонялся Богу, писал песни, пел. Богу нравилось то, что он делал. И только прошли годы, и многих событий еще произошли, даже после того, как он был помазан на царство. Но прошли годы, эффект бабочки. Что-то все увидели: вау, Давид победил Голиаф, Давид сделал то, Давид такой, такой Давид, псалмопевец, певец, псалмист, душа Израиля и так далее, аллилуйя. Но так было не всегда, правда же? Было время, когда его игнорили. Когда он пришел туда, в обоз, когда там был Голиаф, и филистимляне, и вся израильская армия была в стыде, они прятались там. И он пришел поинтересоваться, что же происходит. Знаете, его братья сказали ему: «Ты чего сюда пришел? Ты чего сюда приперся, малый? Белобрысый, малый, ты что сюда пришел? Это для мужиков дело. Ты как сюда попал? Да я вам еды принес. Отец, он там, сыр вам, хлеб, изюм там и так далее. Орехи. Вот я притащил вам, чтобы вы тут, вам тяжело, чтобы вы не умерли с голода». Да и потом, знаете, когда уже был помазан на царство, сильно лучше не стало. Вот. Но что-то, что происходило в его жизни, какие-то маленькие невидимые решения, невидимые маленькие скрытые отношения, общение с Иисусом, с Богом, песни, поклонения, они дали почву и возможность Богу сделать его великим. Вот я сегодня уже должен сказать аминь, что я верю, просто нет времени, я могу вам еще море примеров приводить. Я верю, что небольшие вещи, маленькие решения в разных обстоятельствах, невидимая наша жизнь, скрытая, которая кажется недосягаема для глаз, она является очень важной перед лицом Господним. Больше того, это влияет на многое. Я не знаю, согласны вы со мной или нет, но я уже все сказал сегодня. И мы закончим, помолимся. У нас клавиша не перестает играть, это хорошо. Я хотел бы, чтобы мы помолились с вами такой молитвой. Возможно, вы что-то недооценивали, и, возможно, Господь прямо сейчас говорил вам, или какое-то время, ближайшее, прошлое время, говорил вам об этом. Может быть, нам нужно спросить Его об этом. Может быть, я задаю себе вопросы, говорю: Господи, почему то или другое произошло или происходит в моей жизни? Это не грех задавать вопросы Богу. Конечно, Он хороший, Он не злой, Он добрый, Он любит нас. Но Он хочет, чтобы мы не были теми, кто не обращает внимания на то, что происходит, и на то, что мы сами делаем, и на те решения, которые мы принимаем. Может быть, это выглядит так, что Господь скажет тебе или мне, кому-то из нас, что вот в этой сфере, вот эта маленькая вещь, она должна измениться. Или Он похвалит тебя и скажет: ты молодец. Те результаты, которых ты достиг сейчас, это было результатом, то есть то, что ты достиг сейчас, это результат тех очень важных, маленьких, невидимых решений. Дай Бог, чтобы они были, дай Бог, чтобы они были правильными. Потому что эффект бабочки работает как в позитивном, так и в негативном смысле. Я никого не пугаю, я просто говорю. Я хочу, пройдя сквозь машину времени, извините, что я так говорю, пройдя время, оказавшись в этом времени, в котором я нахожусь, прийти к тому, что я сказал: да будет благословенное имя Господне. Потому что Бог дал мне мудрость там, вот здесь, не раздавить бабочку. Бог дал мне мудрость принять правильное решение. И слава Богу, что, оказавшись здесь, я вижу то, что я вижу. Меня окружает то, что меня окружает. И да будет благословенное имя Господне. Мы просто не закончили с вами жизнь. Кто-то проживет еще столько-то, или столько-то, или столько-то. Но я так верю, тем, чем и хотел поделиться. Давайте встанем, что самое невидимое, самое, может быть, мелкое, может быть, очень важным. Очень важным. Недостаток гвоздя недостаток гвоздя решил исход сражения и поражение целой армии. Просто маленькая вещь. Давайте просто возьмем несколько минут и будем размышлять, молиться, размышлять пред лицом Господним. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Господь, я благодарю Тебя за Твою церковь, за Твой народ, за каждого из нас, за Твою волю. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам мудрость, которая есть в Твоем Слове. Я благодарю Тебя, что Ты обращаешь внимание на все в нашей жизни, буквально на все. И Твое Слово говорит, что от Тебя ничего не сокрыто. Ничего не сокрыто. Ничто не сокрыто. Господь, я благодарю Тебя, что Ты ведешь каждого из нас своим путем. И каждый из нас принимает те важные решения, невидимые решения. То ли быть послушным Тебе, а мыться в купальне, то ли быть послушным Твоему пророку, окунуться в реке, то ли быть послушным Моисею или Иисусу Навину и не взять из заклятого. То ли не променять первородство и благословение за какую-то мелочь, за сиюминутные решения, когда у нас не хватает веры, ждать, когда у нас не хватает веры, уповать на Тебя, Господь, что бы это ни было. Мы хотим, Господь, мы хотим быть послушным Тебе. Быть послушным Тебе в тех вещах, которых никто не видит и не знает. Быть послушным Тебе тогда, ходить перед лицом Твоим тогда, когда никто не аплодирует, и когда это, возможно, не влияет в данной ситуации на многое, но мы знаем, что мы знаем, что мы поступаем правильно. Мы поступаем так, как Ты хочешь, Господь. Мы храним свое сердце, и мы идем Твоим путем, Господь. Мы не идем на компромисс, на компромисс с грехом, плотью, разными вещами. Но мы остаемся верными Тебе. Мы стоим там, где мы должны. Мы делаем то, что мы должны. Мы любим Тебя все так же, Иисус, как и раньше, как и тогда, когда мы спаслись, Господь. Я благодарю Тебя за это, что Ты в наших маленьких вещах, в наших маленьких решениях, в невидимых вещах, как Ты сказал, что Отец мой, видящий тайны, воздаст Тебе явно. Сегодня мы молимся, Господь, и наша молитва, это прежде всего наше обращение к Тебе, это размышление о нашей жизни, это размышление о том, кто мы есть, что мы делаем, и что Ты хочешь, чтобы мы делали, Господь. Я прошу Тебя, Господи, пусть Твоя церковь, пусть Твой народ, Господь, он будет верен в малом, он будет верен в том, когда сеет малые вещи, когда ожидает получить большой урожай, добра, хорошего, благословения, Господь, чтобы мы были верны в том, чтобы мы могли сеять семена добра, могли сеять семена радости, могли сеять семена веры, Господи, могли сеять маленькие, но семена победы, Господь, маленькие семена, Господь, которые со временем произрастут в большое, что-то большое в нашей жизни, будут наполнять нас, Господь, во имя Иисуса Христа. О, во имя Иисуса Христа, потому что Ты сказал, что посеет человек, то и пожнет. И мы знаем, что когда мы сеем малое, тогда вырастает что-то большое. И мы не хотим сеять в плоть, мы не хотим сеять в суету, Господь, но мы хотим сеять в дух, мы хотим сеять в Твое царство, Господи, во имя Иисуса Христа.
И я молюсь, Дух Святой, чтобы Ты вложил это слово, чтобы это размышление в наше сердце, когда мы пойдем домой, когда мы уйдем из этого помещения, уйдем из этого здания церкви, и мы останемся дома, Господь, когда никто нас не видит, возможно, наедине, Господь, чтобы мы понимали, что наша жизнь и те вещи, которые, казалось бы, невидимы, казалось бы, маленькие, казалось бы, никто не рукоплещет, но они так важны перед Твоим лицом, они так важны перед Тобою, Господь, что Ты ценишь это, Ты смотришь на это, и Ты хочешь, чтобы эти поступки и наши дела, они стали источником благословения в нашей жизни. Мы молимся об этом и просим Тебя, Господи, и верим, что Ты нас слышишь. Я прошу Тебя, Дух Святой, покажи нам разные детали, покажи нам разные моменты, о которых не упомянуто сегодня, но Ты дополни и Ты покажи нам, о чем идет речь, о чем Ты хочешь нам сказать, о чем, о каких маленьких вещах Ты хочешь нам сказать, о том, какие малые вещи в нашей жизни должны измениться, какие решения мы должны принять, и что нам нужно изменить из того, что было сделано неправильно, Господь. Может быть, покаяться, может быть, просить у кого-то прощения, может быть, наладить с кем-то отношения, может быть, поговорить с кем-то, может быть, еще что-то, Господь, может быть, благословить кого-то, может быть, принять решения какие-то важные, Господь, которые кажутся невидимыми сегодня. Я молюсь об этом. Я молюсь вместе с Твоей Церковью. Я верю, что Дух Святой, прямо сейчас Ты говоришь нам в наши сердца. И я молюсь Тебе, Господи, пусть те малые вещи, малые решения, малые обстоятельства, то, что никто не видит, пусть они никогда не станут для нас незначительными и неважными. Но, Господь, действуй там, чтобы это произвело большой урожай. Господь, как в примере с этой девочкой, Господь. Казалось бы, просто молитва или просто свидетельство, но изменило жизни сотен тысяч людей. Мы открыты перед Тобой, Господи. Сегодня стоим и молимся и говорим, говори нам, веди нас. Может быть, нам нужно сделать те маленькие шаги, которые мы еще не сделали. В чем-то Ты побуждаешь нас принять какие-то решения. Мы открыты для Тебя, Господи. Благословляем Твое имя. Любим Тебя, Иисус. Следуем за Тобой. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа.